Ну, один такой. Можно ли употреблять в пищу кровь животных? Я прочту, как написано. Воздерживаться от идола жертвенного, крови и удавленной блуда, и не делать другим того, чего себе не хотим. Ответ на ваш вопрос. Воздерживаться от удавлены, от блуда, от крови и так дальше, идола жертвенного. И здесь по поводу телевизора. Как к нему относиться? Я думаю, это вправе решать каждый. Как относиться к той или другой информации? Хорошо ли его иметь в доме, можно ли его смотреть, нельзя его смотреть, обогащает он ли вас, опустошает ли вас. Это вам решать этот вопрос. Я не могу его решить за вас. За себя и для себя я решил этот вопрос. Я знаю, как мне вести в этом случае себя. Но вам надо этот вопрос решить. И я думаю, чтобы его решить, помолитесь Богу. Попросите у Бога благословения и смотрите на экран. И сделайте анализ тому, что вы там найдете. И в конце вы придете к определенному выводу. Полезно это для вас или нет. И это будет ваше решение для вас. А это самое большое решение. Если для вас решит просвитер, скажет, смотри, и завтра со мной поделись еще там, да, скажешь, что там видел хорошего, да? Или скажет, не смотри, это будет закон. Но если вы решите для себя, имея от Бога видение этот вопрос, это будет по благодати. И вам легко будет на него смотреть дальше и радоваться, или отвергнуть его и забыть. Или то, или другое. Вы сами решите свой вопрос. Мы вчера, когда приехали, определились с братьями в вопросах тематики. Какие темы для вас более приемлемы, более необходимы. У нас перечень проповедей было так, у братьев, наверное, больше 20 тем, и бесед тоже не меньше. Ну, те, которые братья считают нужными, и одна из них, которую братья пожелали немного выслушать, что собой представляет болезнь. Знаете, это касается всех. Если есть некоторые духовные вопросы, да, кто-то может думать так, это меня не касается, а кого-то это касается, кому-то это надо, кому-то и не совсем. Но, милые мои, что касается нашего тела, наших хороб, которые мы вынашиваем в себе, то это, наверное, всех касается, не так ли? А я думаю, что и всем будет заинтересованность все-таки посмотреть еще с одной стороны на природу этих явлений в нашем теле и найти все-таки причину. Мы не будем фанатичны в этих вопросах. Есть такие понятия, что буквально все болезни, которые есть, это по причине греха. Если кто-то заболел, или там еще что-то, обязательно грешник. Такого мнения мы не придерживаемся, но рассмотрим, согласно нашей тематике, этот вопрос, чтобы иметь какое-то представление, и не только представление, но и помощь в борьбе за наше тело. Священное Писание говорит так, что тело наше есть храм Духа Святого. И кто разрушит этот храм, того покарает Бог. То есть Господь желает, чтобы мы трезвое внимание обращали и должным образом заботились и о своем теле. Некоторые позиции я вам сейчас коротко так экономлю время. Есть болезни такого порядка. Связаны они с возрастом человека. Слабости и болезни, которые присущи возрастному переходу. Скажем, человеку 70 лет, 80 лет, 90 лет. И если тот, которому 90 лет, захочет быть столь резвым и бодрым, как тому, что 19, думаю, что он крупно ошибается. Если он будет лечиться, чтобы стать таковым, или Богу молиться, чтобы быть молодым, то это будет неправильно, заблуждение это будет. Поэтому помню такой случай один. Часто мне приходилось ездить и работать с Рединым Анатолием Сергеевичем, с Рязанием. И вот в одном месте кто-то сказал, приехали братья и будут исцелять. Знаете, собралось преимущественно больше пожилых. Молодых было меньше, как видно, меньше нуждались в этом. А пожилые 70, 80 и 85, забитый зал. Вот брат Анатолий Сергеевич начинает говорить. Говорит, как читает места Священного Писания, как на небе хорошо, прекрасно и так дальше. С другой стороны, контраст проводит, как на земле печально, не совсем хорошо. И спрашивает, братья и сестры, так где лучше, на земле и на небе? На небе. Он обращается к нему и говорит так. О ком первым помолиться, поднимите руку, по очереди будем молиться, чтобы Бог вас благословил на переход в небо. Будем хоронить завтрашние дня, так вот, штабелями стариков. Никто не поднял руку.
Хорошо, вы не дали.
Все хотели быть здоровы. И, может быть, начать сначала. Но он говорит так, кто дотянет до 100, там будет легче. Начнете сначала. Бывает такое с нами, с людьми, когда какие-то у нас есть особые мнения, желания, хотя они и необоснованные. Почему я этот вопрос поднял? Тогда, когда Бог говорит, готов нужное переселение, да? А брат или сестра молятся, Господи, дай здоровье, где бы такого просителя найти, чтобы чем бы он меня помазал, или там что, и так дальше, да? Чтобы одужать малость еще, хоть там на протянуть. А Бог говорит, готов нужное к переселению. То, что говорит плоть, человек слышит. То, что говорит Бог, не особенно. Бывает такое с людьми, даже с верующими. Бывает и такое, что грех является действительно причиной страданий нашего тела. Возьмите все дурные привычки, которым люди подражают и являются рабами этих дурных привычек, таких как пьянство, наркомания там, и прочее, прочее, прочее. Скажите, это содействует здоровью, укрепляет здоровье человека?
Разрушает.
Разрушает. Есть у меня сейчас один друг покаянный, и вот он мне рассказывает, что его привело к покаянию, что его несколько озаботило. Вот такое время, как сейчас, идет пьяный домой, упал в лужу, ну, пока спал, все было хорошо. Стало холодно, проснулся, пытается подняться, не может. Руки со льда кое-как вырвал, ноги тоже. А вот голову волос примешь там в болото, тянет, тянет, никак не получается. Пришел он, конечно, волосы остались там, он пришел домой. Говорит жене, еще один раз ты увидишь меня лысым. Пошли, говорит, каяться. Ну, пошли каяться. Покаялись обоем, слава Богу. Теперь он часто жалуется. Знаешь, болит там, болит здесь. И сам говорит, пропил здоровье. Бывают и такие недуги. И есть еще одна позиция, на которую тоже надо обратить внимание. Люди оскверненные и одержимые тоже страдают. И заметьте, на этот раз их страдания первостепенные страдания, не в их теле, а в их душе. Об этом мы будем говорить более детально потом. Как насильнейшее орудие дьявола, в то время, когда люди имеют переживания, страдания и болезни, сильнейшее оружие дьявола – это страх. Я думаю, вы тоже знаете не один случай, где неправильный диагноз утвердил в теле человека ту болезнь, которой не было. Врачи ошиблись. Диагностики. Человек со страхом это принял, и прошло немного времени, хотя он и не болел этой болезнью, заболел. Такое бывает. Бывает и другое, когда люди тоже болеют и могли бы не болеть. У нас есть один молодой человек, он в свое время занимался тоже диагностикой. К нему люди приходили, и ученые люди, и врачи стояли рядом и слушали, и проверяли, и находили, что безошибочно производит диагностику. Но он мне сказал и такое, что говорит, смотрю на человека, вижу его, ну вот вижу все его органы, вижу, как сердце работает, вижу, как то, все вижу. И он говорит, вижу почки, почки здоровые. Но, говорит, на одной, на правой вижу тень. Вот такую вот тень на почке. Но она здоровая. Я ему говорю, сегодня у тебя почки здоровые, но правая скоро будет болеть. Он говорит, я ничего не чувствую, у меня ничего не болит. Почувствуешь. Через месяц он приходит к нему, и говорит, правая болит, что теперь делать? Он говорит, терпеть. Что же получается? Она могла бы не болеть, если бы он не присутствовал, то есть не подверг себя этой диагностике. Если бы эту тень, теневые лица не накинули, и он не принял эту информацию, и не утвердил ее в себе, она бы не имела на него воздействия. Играет огромную роль страх. Священное Писание учит людей принимать информацию спокойно, уравновешенно, исследуя ее качество и прежде всего источник этой информации, от кого она исходит. Если от Бога, одно положение, если из другого мира, третье, если от людей, четвертое. То есть мы должны определиться. Источники, зная природу источника, тогда мы знаем и качество информации, и цель этой информации. То есть тот, кто говорит, кто нас информирует, какова цель. Верующие люди к этому относятся спокойно, бесстрашно. В этом их преимущество. Суеверные люди все воспринимают в тревоге, в страхе. и от этого страдают больше, чем от самых проявлений естественных там каких-то болезней. Что касается болезней еще, мы с вами поговорим несколько позже. Сейчас я хочу обратить внимание на позицию Священного Писания. Первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих, там написано так: «В любви нет страха». Но мы знаем, что в страхе есть мучение, не так ли? Римлянам 8:15, там говорится следующее: «О верующих, вы приняли не дух рабства, не дух мира сего, да, чтобы жить опять в страхе». Вы не это приняли. То есть вы не приняли информацию мира сего, в которой есть порабощение вашего духа, души и тела. Вы не рабы греха и смерти и дьявола, чтобы вам жить в страхе. Вы свободны. Вы Божьи дети. У вас огромное преимущество. Пользуйтесь этим правом, пользуйтесь этим преимуществом и не принимайте со страхом какую-то информацию, и пусть не страшат вас обстоятельства, которые сливаются вокруг вас. Вы знаете, что тот, кто у вас, больше от того, кто в этом мире, кто окружает вас. Смотрите на это объективно, имея обетование Божие, принимайте их верой, живите, держитесь за них и за Бога. Страх приводит в конфликт человека не только с ближними, не только с окружающей средой, но и человек конфликтует сам с собой. И это самое страшное. Когда человек делится в себе, когда не понимает тех процессов, которые в нем происходят, когда человек не знает, как отреагировать и как отразить то или другое, что в нем происходит, страх порабощает его больше и больше. Человек начинает бояться не только того, что вокруг него, но больше того, что в нем. То, что нас окружает, от того люди могут уйти, не так ли? Скажет обстановка, которая производит на нас плохое впечатление. Мы можем оставить, скажем, вот это общество и уйти туда, где нам кажется, что будет спокойнее. Оставить еще какие-то обстоятельства и уклониться от них. Но если конфликт внутри меня или внутри вас, попытайтесь уклониться сами от себя, уйти сами от себя, спрятаться сами от себя. Это то, что невозможно. Конфликт, который во мне, естественно, он перерождается в конфликтные ситуации с моими близкими. Человек встает невыносимым в плане общения, раздражителен и так дальше, и так дальше, и так дальше. Это порождает очередные сложности, потому что человеческое поведение, то есть человек ведет себя неправильно в это время, и этим самым усугубляет свое состояние. Он наговорил то, что не положено, да? И сделал то, что не должно. Он согрешил и против ближнего, и против Бога, и так дальше. А дьявол знает, что только в страхе человек может делать ошибки. Я не помню, в каком городе я встретил двух женщин, дочь и мать. Мать страдала от постоянного страха. Этот страх сковывал, парализовывал ее настолько, что она очень часто лишалась движения. И самые критические моменты. Вот один из моментов. Они переходят дорогу. Стоит милиционер на перекрестке, они недалеко от перекрестка переходят дорогу. Несется КамАЗ. Надо поспешить, чтобы уйти с дороги. А маму парализовал страх, она стоит на месте и не может сдвинуться с места. А постовой этот смотрит на эту картину, что две женщины стоят на дороге, а машина несется на них. Этого не ожидал водитель, что разумные люди выйдут на середины улицы, станут и будут стоять, ждать, пока на них наедет машина. Водитель на это не рассчитывал. Ситуация. Остается там недалеко уже считанные секунды. Эта мама кричит дочери: «Толкни меня!» Эта дочь выталкивает ее, она кубарем летит с дороги туда, след за ней дочь, машина пронеслась, таким образом остались обе живы. Что делает страх с человеком? Это один из примеров, можно было бы привести их гораздо больше. Действительно, в страхе есть рабское состояние, и не напрасно Господь говорит, что мы не получили, придя к Богу, дух рабства, который в страхе. Мы не рабы страха, потому что мы не рабы греха, мы не рабы дьявола, мы не рабы смерти, но мы рабы Бога живого. А что значит быть рабом Бога? Это быть свободным. Что касается страха, человек не родится со страхом. Вот родился, и это наследственная, скажем, черта человека – бояться. На детях эти примеры вы можете видеть. Я говорю своему внуку: «Сашка, прыгай!» И не думает. Прыгает, я его поймал. А сейчас он уже подрос. Я ему то же самое говорю: «Сашка, прыгай», он смотрит. Я говорю: «Ну прыгай, я тебя поймаю», улыбается. «Ну прыгай, Сашка». Не хочет, боится. А год назад он не боялся. Он прыгал, сказал прыгни, он прыгает. Дед сказал, что поймает. Поймал, смеется довольный, деда еще. Что касается веры, люди рождаются с верой. Что касается страха, они рождаются без страха. Но впоследствии, согласно информации, содержащей в себе страх, люди это чувство страха в себе развивают, прививают и развивают. Очень часто мы плохо относимся к своим внукам и детям. Чтобы урезонить их иногда, мы говорим им: «Вон там темно, там баба-яга, будешь баловаться, вот туда тебя». Или выскочит, схватит тебя и туда унесет. Ребенок начинает бояться темноты. Начинаются проблемы. А мать и не знает, откуда они появились. Выключили свет, придет баба-яга, темно. Иногда не может спать без света и другие, третьи причины. Бог великую милость свою дал людям, никого не обделил. Все рождаются и все имеют веру. Поэтому Бог и обращается ко всем людям. Если будете верить в Сына Божьего Иисуса Христа, будете иметь жизнь вечную. Большая ошибка, когда люди, имеющие веру, как дар от Бога, который они могут воспользоваться ей, не зная об этом и неправильно обращаются своей верой, превращают ее в суеверие и так дальше, от того страдают. Суеверие или неправильная вера очень часто порождает предчувствие беды. Страх подтверждает или утверждает эти предчувствия. Он всегда параллельно работает с неправильной верой, с суеверием, страх. А это суеверие основано на определенной неправильной информации. Неправильное слово, слово, содержащее то, что вредит нам, направленное против нас. И таким образом получается целая цепь. Человек получил информацию отрицательную, не обратил на это внимания, не отверг ее, принял ее. На основании этой информации работает вера не в ту сторону. Неправильно работает вера. На основании этого суеверия, неправильной веры, возникает страх. А страх вместе с неправильной верой, предчувствие беды, провоцирует в человеке. Человек начинает ожидать эту беду. Зачастую она подтверждается во сне. Приснилось точно. У тебя сонника есть? Нет? Есть. А как это понять? А ну там поищи. Поискали в соннике. Да, вот такое толкование. Все. Недаром у меня было предчувствие. Недаром мне приснилось. Значит, все, беда будет. Заметьте, то же самое было с нашим праотцом Иовом. Не так ли? Чего я боялся, то настигло меня. Чего я ужасался, то пришло на меня. Было благополучие, был мир, был покой, все на своем месте. А страх подтачивал это благополучие. Отрицательно работал в самом человеке. Хотя, смотря на внешнюю сторону, можно было бы только завидовать человеку. Богатый, счастливый во всех отношениях. И Бог его слышит. Бог ему помогает, и Бог его благословляет, и Бог его ограждает. Что еще лучшего? Но беда родилась, и она довела человека до определенной кондиции. И заметьте, чтобы больше не повторилось в жизни Иова отрицательные картины, основанные на ненужных эмоциях страха, Бог провел его путем долины страданий и так дальше, и так дальше. И там, где родилась вера, то есть, где суеверие сдало свои позиции, а вера родилась, основанная на слове Бога, там Иов заговорил совершенно иначе. Там он сказал: «Я знаю, Искупитель мой жив». Я знаю, что вот эта распадающаяся кожа будет восстановлена. Свидетельство. Заметьте, не только понимание, не только внутренние процессы, но и свидетельство. Свидетельство веры положило конец страданию, началу новых больших благословений. Что я заметил? Даже в истории Иова, вначале, когда он не понимал, всю беду перелаживал на Бога. Кто читал книгу Иова и помните ее, он обвинял Бога. Ты напрасно меня наказываешь. Это первое. Я хотел бы судиться с тобой и оправдаться перед тобой. Ты не выходишь на суд открытый со мной. Ты это делаешь, потому что ты сильнее меня. Он обвинял Бога. Мы повторяем эту ошибку. Даже те, которые не верят в Бога, когда переживают тяжелые минуты своей жизни, они обвиняют Бога и говорят: если Он любит, если Он добрый, почему это? Почему это? Ладно мы, а дети наши? Вот почему. Очень часто подходят женщины, матери и говорят: как это, как разобраться? Вот я похоронила мужа, я похоронила сына, я похоронила брата, я похоронила внука. Что это такое? Где же этот Бог? Да неужели я самая хуже всех и прочее и так дальше? В наших бедах и в наших страданиях в нашем разуме очень часто оказывается виновен Бог. Но если бы мы видели причину наших страданий и видели ее в себе, разрешение этих вопросов было бы гораздо быстрее и четче для нас. Что же делает наличие страха в нас? В несчастье люди обвиняют Бога, в благополучие боятся, что Бог у них это отнимет. Вот где беда. Страх произвел свою работу. Человек ждет отрицательного происшествия в своей жизни. Оно случается. Когда еще этого нет, он переживает и ждет и винит заранее Бога, что Бог у него отнимет доброе и благое, и пошлет ему в жизнь плохое там и прочее. В этих вопросах следовало бы людям разбираться более четче и искать вину прежде в себе, но не в Боге. Когда-то и ученики таким же образом поступили с Сыном Божьим Иисусом Христом. Мы погибаем, а тебе нужды нет до этого. Помните бурю на море? Мы-то погибаем, мы вот боремся и так дальше, а ты себе спокойно спишь. Ты виновен в наших страданиях. Источник. Неправильный образ мышления. Откуда он вытекает? Неправильный образ мышления, отрицательный, содержащий в себе несчастье, поражение и так дальше для человека. Первое. Греховная природа. Второе. Навязанные бесами мысли человеку. Это два источника. Через природу косвенно бесы навязывают нам свои мысли и непосредственно нашему разуму. Если мы эти процессы понимаем, мы можем сохранить свою жизнь от многих поражений. Хомый подходит ко мне и говорит: «Ты знаешь, я получил откровение от Бога». Я говорю: «Какое же ты откровение получил?» И он мне рассказывает: «Бог мне открыл». Я говорю: «Что же открыл?» И оно обязательно исполнится. Я говорю: «Ну что исполнится?» И он мне рассказывает: «Бог мне открыл, что меня ожидает вот такая трагедия. Я попаду в аварию, я буду сильно разбит, и прямо со дна смерти большим чудом выживу и так дальше. И это будет тогда-то приблизительно в такое время года, и приблизительно в таком районе оно будет города». Он говорит: «Видишь, насколько все это точно?» Я ему говорю: «Если ты это отвергнешь сейчас во имя Иисуса Христа, тебя пронесет это откровение, будешь здоров, будешь верить, потерпишь. Но как я могу не верить? Бог мне открыл. Давай разберемся, Бог ли тебе это открыл? Неужели Бог тебе открыл, что ты упадешь и разобьешь голову?» Я говорю: «Мне такой Бог не нужен. Но тот Бог, который обвел бы меня вокруг этой ямы, и я остался здоров, такой мне Бог нужен. Но если тебе такой Бог нужен, который тебя так страшно карает, и ты будешь жить во страхе, пока это случится, ты уже наполнен этого страха. Да, ты знаешь, я бы уже, лучше, чтобы это уже миновало. Очень тяжело, чтобы оно уже случилось, чтобы оно уже прошло, чтобы было пережито. Да, я говорю, ты будешь жить во страхе, пока случится. Когда случится, будешь терпеть. А после того, имея отрицательный опыт, еще не раз попадешь, если не покаешься в этом, в те же ситуации. И вы думаете, он сделал правильный вывод после этого? Да, я пришел к нему в больницу. Здесь таз раздроблен, в 5 местах мочевой пузырь проколот. и так дальше, и так дальше. Еле-еле его там собрали. И вы думаете, что? Опять откровение. И опять по голове. Я говорю, ну, Костя, кончились откровения или только начались? Говорит, только начались. Продолжай. Вы знаете, когда бес вложит свою мысль в разум человека, он ищет утвердиться на сверхъестественной почве и обязательно старается привязать к какому-то откровению, к какому-то сновидению, еще к чему-то, чтобы потом, после этого, крепко держать в своих руках и выстроить в судьбе человека свою влиятельную систему, через которую можно всегда будет его казнить и Бога винить, и людей этим затруднять, а самому от этого страдать. Это неправильное понимание Бога и сами себя, и духовного мира. Бог нас ориентирует и говорит, что Он нас Отец. И если Он нас любящий Отец и хочет, чтобы мы проявили веру, но не суеверие, свободу от страха, но не страх. Страх как раз противодействует, то есть чувства, исключающие веру, или же вера, исключающая страх. Если когда-то у вас будет страх, даже у верующих, знайте, что у вас в вопросе веры непорядок. Заметьте, там, когда боролись с бурей ученики, Иисус Христос подчеркнул, почему вы боитесь? Где ваша вера? Вместо веры был страх, а страх их направил на ложный путь самозащиты и борьбы. Там, где надо было положиться на Бога, противостоять верой и решить эти вопросы, люди активно, сориентированные страхом, делали не то, что их спасет, но то, что их лишит жизни. Так поступают люди очень часто. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Там, естественно, Иисус Христос показывает, что дьявол приходит, чтобы обмануть. Каким же образом он обманывает людей? Если бы все видели дьявола, да, с рожками, да, с ножками, и вот у него там, да, конфетка в руках, даже блестит и красиво, и он предлагает. Я думаю, из таких рук даже самую красивую конфетку не взял бы и ребенок. Дело в том, что он работает так, чтобы люди это не понимали, не видели, но ощущали, и он бы таким образом, будучи в тени, ориентировал их на будущий страх, через который он потом терзает и мучает души. Заметьте позицию Господа. Иоанн пишет Гаю Старцу в третьем послании, вторым стихом. «Возлюбленный, я молюсь, чтобы ты преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Заметьте, откуда вытекает всесторонний успех в жизни человека. Насколько преуспевает твоя душа, насколько преуспевать будешь ты. А душа преуспевает настолько, насколько она верой связана с Господом. И теряет, насколько она суеверием связана не с тем миром, не с теми чувствами, со страхом и так дальше. Молюсь, чтобы ты во всем преуспевал. Да, Бог это подтвердил и в притче в 25 главе Матфея, 14-30 стихи о талантах, чтобы люди во всех вопросах развивались, действовали и преуспевали. и этим самым были полезными для себя, для общества, для Бога и так дальше. Основа этого в Сыне Божьем Иисусе Христе. Так мы должны себя рассматривать, потому что Бог нас так рассматривает. 8 глава Римлянам, 32 стих. Там говорится о том, что Бог не пощадил Сына Своего Единородного и предал Его за всех нас. И основная мысль, как же вместе с Ним не дарует нам и всего? Это Божья позиция по отношению к верующим. Если теперь место страху в нашей жизни не должно быть. Не программируйте страхом свое несчастье. Изгоняйте это ложное чувство из себя именем Иисуса Христа, основанным на обетованиях по вере. Ефесянам 3:20. Я думаю, вы помните, что там написано. Там апостол Павел пишет следующее, что Бог нам дает больше, чем мы просим, и больше, чем мы мыслим. Это Божья рука, это Его любовь, это Его доброта. Есть ли теперь место страху? Я только несколько мест Священного Писания, самых необходимых, привожу. Но вся Евангелие усеяна обетованиями Божьими. И если мы своей верой положимся на обетование Божие, то мы оградим свой дух, свою душу, свое тело, свое материальное окружение от бед, от болезней, от поражений и от потерь. Но если наша вера будет не на обетование Божие сосредоточена, но на другую информацию, которая сомнение порождает в нас, беда будет во всех отношениях. И эта беда начнется в нашем духе, в нашей душе, в нашем теле и постигнет наш карман. Обязательно не обойдет его. Господь нас ориентирует и говорит, что страх, да, это сила, но вера – это абсолютная сила. Она побеждает страх. И если мы это знаем, благослови нас Господь, чтобы могли именно верить. Я думаю, мы на этом остановимся. Немножко подумаем, поразмыслим. Братья попоют нам немного. А потом продолжим еще эту тематику несколько с других позиций.